Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И портал «Законе» по традиции представляю я, Артем Каховский. Всем здравствуйте.
И я напомню, что каждый четверг в прямом эфире в это время мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И, как мне кажется, тема довольно актуальная, злободневная и вызывающая совершенно противоположные суждения.
Да, мы поговорим о законодательной инициативе, которой пока нет, но давайте сегодня как бы поиграем немножко, может быть, в депутатов, там, не знаю, в любых других
фантазиями,
да, субъектах законодательной инициативы. О чем пойдет речь у нас? Дело в том, что в союзном нашем братском государстве лидер, белорусский лидер Александр Лукашенко поддерживает активную идею о возвращении в уголовное законодательство республики статьи, которая предусматривает наказание за тунеядство. Угу. А в 2013 году еще глава белорусского правительства Мясникович такой есть, предлагал обложить неработающих сограждан специальным налогом. Минтруда даже назвала его будущий размер. Это 20 базовых величин, примерно, если переводить в доллары, $280 в год. То есть должны платить как бы тунеядцы.
Кто не работает, такой, платит, да, ежегодно такую,
вот,
сумму.
Власти сегодня признают, что это осуществить они не готовы. Трудность основная, которая встала у них на пути, это сложность в определении самой категории граждан, кто же такие эти самые тунеядцы. По официальным данным, около 400 тысяч белорусов, это 7% от численности всех трудовых ресурсов республики, не платят налоги. Но они же не все сплошь бездельники-алкоголики, правильно? Здесь там незарегистрированные предприниматели, кто-то работает за пределами страны, и таких очень много. Приезжают в Россию и работают себе.
Что не с ними
делать? Да. Вот число последних как раз, кто уезжает и работает за пределами страны, у них может достигать 100 тысяч человек. Ну, внешне же все эти 7% выглядят как просто незанятые ничем люди, которых в октябре президент Беларуси поручил уже силовикам до 1 января обязать работать. Вот как хотите, но чтобы к Новому году все эти люди были трудоустроены. Силой, что ли? Вот, ну, вот так вот.
Ну, напомним, что это в соседней Беларуси, уважаемые слушатели.
Да. Ну, мы решили обсудить, почему бы в России такая инициатива... почему бы в России такой инициативе не быть. Вот. Дело в том, что она неоднократно уже вносилась она Московской городской думой, вносилась в контексте плательщиков, неплательщиков алиментов Павлом Астаховым, главным нашим правозащитником, защищающим права детей, вносилось, вот Аман Тулеев всячески, ну, ратует за то, чтобы наказывать, а губернатор Кемеровской области говорит о том, что нужно наказывать тунеядцев, потому что это вообще угроза экономике современной нашей.
Давайте еще напомним, что по основному закону у нас есть право на труд, но никто не обязан трудиться. Это твой выбор. Хочу работаю, хочу не работаю.
Да, у нас Конституция, фактически она запрещает принудительный труд.
Да, само собой. Так... Вот. Вопрос дослушатели, какой?
Смотрите, мы сегодня постараемся вместе с нашими экспертами углубиться, что называется, вот в эту тему безработных, которые не хотят работать, пользуются различными социальными благами, которые государство им предоставляет, в том числе пособиями, разнообразными льготами. Но вместе с тем у многих из них на шее, что называется, имеются дети, многим нужно платить элементы, многим нужно кормить свои семьи, кормить себя прежде всего, но как бы стимулов в своей жизни они для того, чтобы найти работу, вообще идти ее искать, не находят.
Нет,
такие граждане есть.
Артём, там бывает другая ситуация, когда в программу «Де Юра» начинают идти звонки от женщин, что мой бывший супруг официально безработный, поэтому на общего ребенка денег я не получаю, но я знаю, что по ночам он бомбит и неплохо живет, и делать с ним ничего невозможно.
Да. Ну, как его назвать, тунеядец или нет? Вот нет,
он сказать. Работает, но ребенка своего он не обеспечивает. Давайте вопрос для слушателей, Артём.
Уважаемые слушатели, как считаете вы? Я напомню, что все ваши наиболее интересные аргументированные мнения мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции в рамках мониторинга правоприменения. Сегодня очень интересное мнение по следующему поводу. Нужны ли законодательные меры в борьбе с, назовем это, сознательным тунеядством россиян? То есть нужно ли законом так или иначе обязывать россиян трудоустраиваться, если действительно они так или иначе являются, ну, как бы сознательно не хотят работать и получают пособие, пользуются всеми
льготами.
Льготами. Да. Нужно ли, возможно, то есть какая конкретно мера может быть в законе прописывать? Наказывать ли их, штрафовать, сажать?
Ждем ваших мнений. 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. А на связь с нами уходит
Олег Борисович Бабич, с нами на связи заместитель председателя Федерации профсоюзов России. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Борисович, ну вот мы только начинаем наш разговор о тунеядстве. Ну, прежде всего, хотелось бы спросить вас. Вы в вашей практике много видите вот таких вот, я не знаю, это, ну, можно порой назвать, ну, не просто граждане, целое течение, что называется, сообщество так называемых тунеядцев. Ну, люди, которые... вот нет работы сегодня, никто не предложил, ну, я и не пойду работать, займусь там...
Я не буду искать, да.
Получу я это пособие, и будь что будет. Такую категорию реально выделить можно?
Ну, знаете, конечно, маргинальные все эти элементы есть в любом обществе. Но, мне кажется, у нас в стране скорее проблема в том, что есть масса мест, где просто большая безработица. Люди с удовольствием бы работали, но при этом работы нет. Особенно работа, которая бы подходила по их квалификации, на которой они обучались. Но под, так или иначе, так сказать, предприятия закрылись, моногорода и так далее. Но мне кажется, это проблема очевидная. И вопрос тунеядства, это вообще, по-моему, высосано из пальца. У нас нет такой проблемы в стране.
А нет, Олег Борисович, вот я приводил пример, что был звонок женщины, что мой муж, может быть, вы не слышали, мой муж официально нигде не работает, он безработный, поэтому алименты мне не выплачивают. Однако я знаю, что по ночам он бомбит и неплохо довольно живет. Надо ли у таких людей заставлять идти работать, чтобы обеспечить ребенка?
Нет, ну, есть, конечно, частные примеры, всегда можно... на основе каких-то честных примеров пытаться делать какие-то обобщения. Мне кажется, это не очень правильно. Вот. Но если уж мы говорим в принципе о вопросе, так сказать, как бороться вот, так сказать, ну, с такими вопросами, случаями, и следует ли обобщать, ну, давайте, во-первых, начнем с того, что у нас есть основной закон, Конституция, да, по которой каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями к труду. И не, вы никак не можете, не изменив Конституции, заставить человека работать. Ну, кроме как в случае, когда специальными законами, типа Уголовно-исполнительного кодекса, да и то, сейчас даже заключенные вправе отказаться от работы в колониях. Поэтому давайте начнем с изменений Конституции, а потом будем разговаривать о том, чтобы принимать какие-то другие законы.
Хорошо. А если, как вот в Белоруссии подходят, называют тунеядцами граждан, которые, ну, по их мнению, умышленно уклоняются от участия в финансировании фактически госрасходов? Каким образом? Просто не платя государственные налоги, пошлины и иные платежи. А справедливый подход или нет, как вам кажется?
Ну, мне кажется, это вопрос неясно. У нас в нашей стране неуплата налогов считается либо административным правонарушением, либо уголовным преступлением. И с этим, для того, чтобы с этим бороться, не требуется специальных законов о тунеядстве. Если вы не платите налоги, вы преступник или правонарушитель, в зависимости от, так сказать, сумм, размеров ущерба, который государство несет. Поэтому есть правоохранительные органы, пожалуйста. Это вопрос правоприменения, никак не специальных новых законов.
То есть, Олег Борисович, вы считаете, что на самом деле такой проблемы в России нет?
Ну, это частные случаи, просто не надо обобщать, мне кажется. У нас проблема наоборот. Масса людей с удовольствием бы пошла работать, но не может найти себя по своей специальности. У нас проблема с созданием нормальных, современных рабочих мест. Вот эта проблема есть.
Но это уже для другой передачи. Большое спасибо, конечно. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Олег Бабич был с нами на связи, заместитель председателя Федерации профсоюзов России.
Так, прежде чем мы ненадолго уйдем, Артем, еще раз напомним вопрос для слушателей.
Нужно ли у нас в стране принимать какие-то законодательные инициативы и вводить какие-то законодательные, подчеркиваю, меры по борьбе с сознательным тунеядством? То есть всех тех, кто сознательно уходит от участия в финансировании государственных расходов, не платит налоги, сборы, платежи, вообще ничего не платит, но вот как бы ведет себя так, что мне взять нечего, я и не работаю, да. И не пойду. Но пособие получу, кстати говоря, мне же надо что-то поесть.
На льготы какие-то есть, почему бы не взять?
Да.
7-88-3605, 7-88-3605, код 8495, мы вернемся через минуту.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот Артем, газета «Труд», мая 76 года. Статья «Он и мы». Вот финал статьи. Федотов искал легкой жизни. Он хотел паразитировать, наслаждаться беззаботной жизнью, добиваться барышей от спекуляций. Но советский закон суров к таким людям. Если кто-то не хочет работать, его заставляют работать на благо общества.
Вот так вот.
Заставляют. Это такое было в Советском Союзе, на самом деле.
А вот у меня перед глазами 1975 года приговор по делу...
того же Федотова.
Гражданина М. Так вот, ну, тут вкратце, если устроился работать на завод, но что-то как-то самовольно оставлял работу, потом арестовывался, жил, питался у бабушки где-то за городом, пил, когда угощали друзья, и, в общем, долгая-долгая история, и вот, собственно, финал. Суд приговорил признать виновным в совершении преступления, предусмотренное статьей 209 УК РСФСР, подвергнуть лишению свободы по указанной статье на срок 1 год 6 месяцев с содержанием в исправительной колонии строгого режима и применить принудительное лечение по поводу хронического алкоголизма.
Ну?
Однако...
Это аромат времени, я называю так, да?
Да, пара-тройка таких приговоров публичных, она многих сподвигнет все-таки пойти.
Конечно, люди задумываются просто-напросто, а не пора ли мне пойти поработать? 788-3605, не забывайте про код 8495, это Радио Москвы, совместный проект с информационно-правовым порталом законе.ру. С нами на связь выходит...
член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и член Российского союза товаропроизводителей, то есть, подчеркну, работодателей. Фактически, Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
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 Юрий Михайлович, ну, прежде всего, возможно ли вообще у нас в стране вот эту категорию граждан, которая сознательно уклоняется от того, чтобы работать, платить налоги, вместо того, чтобы просто жить на всяческие пособия и пользоваться льготами, и возможность такую имеет и по состоянию здоровья, и вообще, такую категорию граждан выделить-то можно хотя бы каким-то образом, чтобы на нее исключительно воздействовать как-то законодательно? Как вы считаете?
Но с другой стороны, законодательно, а если будет принят этот закон, о котором мы сейчас говорим, он на нее и будет воздействовать. Но мы с вами, если рабочие люди, если, как говорится, мы не уклоняемся, вот вы и я, да, мы же, допустим, не можем не работать 3 или 5 месяцев, нам с вами нужно на что-то жить, значит, этот закон к нам вот конкретно или там к другим гражданам, он неприменим. Правильно? Если будет, допустим, такой закон принят, он же наверняка будет касаться только тех людей, которые действительно уклоняются от работы. И не хотят приносить пользу ни обществу, ни себе. Но суть даже не в этом. Суть заключается в том, вот депутаты сказали, что он как бы не нужен, 37-й год. Нет, на самом деле здесь, конечно, 37-м годом, я думаю, не попахивает, вот, и близко не стоит. Вопрос заключается в том, чтобы, вот вы поймите, хотя бы там, как вам сказать, вот молодой человек там 25-30 лет. Вот если он 3 года нигде не работает, чем он занимается?
Сдает квартиру.
Живет?
Ну, Юрий Михайлович, он получил квартиру от бабушки по завещанию и спокойно ее сдает на Кутузовском проспекте двушку за пару
тысяч. Прекрасно, он является рантье, бог с ним. Такая форма, как это, существование существует. Да, он регистрирует себя как рантье, я живу от дохода за центр сдачи этой квартиры. Пожалуйста.
Да.
Ну, что мы все сдаем, да, в центре Москвы?
Нет, квартиры, не все, к сожалению, не все.
Это как пример вы привели. Да, таких примеров еще можно привести, там, 3-5. А вообще, в общей-то массе, вот человек, если он не работает, на что он существует? Что, таких мало? Мы просто не знаем даже про них. Вот живет человек, вот он там столкнулся где-то с полицией. Полиция ему там заполняет протокол, говорит, а где вы работаете? Временно безработный. А сколько времени безработный? 3 года. Интересно, а чем вы вообще занимаетесь 3 года? На что вы живете? Папа с мамой вас кормит? Я не думаю, что папа с мамой будет кормить вас 3 года, если вам всего там 25-28 лет.
Ну, Юрий Михайлович, когда я считаю, что там сводку происшествия, обычно там Майбах или Ламборгини, они бьются там с рулем 25-летний безработный обычно
бывает. Прекрасно. Ну, они временно безработные. Но это они пишут, что они безработные. На самом деле, ни один родитель уважающий. Я думаю, что вы мне не приведете ни одного примера, если родители зарабатывают какие-то средства, тем более серьезные, что у него сын или дочь не работают.
У меня нет
просто таких
знакомых.
Просто ходит и слоняется, ничего не делает. Не учится, не работают. Ну, нет таких примеров. Не сможете вы мне их привести. Даже не переубеждайте. Обязательно родители заставляют своих детей, неважно, какой у них социальный уровень, неважно, какой у них доход, чтобы их дети работали. Ну, как же можно плодить-то меняться? Здесь нет как раз. Ну, вот. Вернемся к разговору о том, что нужен ли этот закон или не нужен, работать или не будет. Мое мнение, вообще такой закон нужен. Конечно, может быть какой-то жесткой для начала интерпретации, там, недоуголовной ответственности, но хотя бы он дает право нашим органам разбираться в ситуации. Понимаете, работает человек, не работает. Почему не работает? Что он вообще делает? Еще раз я повторяю. Сейчас видит, да, не работаю, время не могу найти себе работу. Ну и ладно. А с другой стороны, если человек не работает, а есть закон о том, чтобы он должен, тогда, может быть, с него просто спросят, почему же он не работает, на что он живет. И вот этот закон даст право разобраться с этими людьми. Если он просто тунеядец, как говорится, или живет на рантье, ну, один вопрос. А если он занимается каким-то криминальным бизнесом? Знаете, наркотики потихонечку продает, вот и на них как бы существует.
Юрий Михайлович, а вот как вы относитесь к такой версии, что вот в таких обстоятельствах, как вы описываете, например, все эти самые имеющие трудовую книжку граждане, но не особо желающие работать, быстренько ее положат тем работодателям, которые с удовольствием возьмут эту трудовую книжечку, будут выплачивать им зарплату, получать ее...
А надо налоги платить. Они могут любую книжечку взять. У нас никто не запрещает сейчас работать на 5 работах. Попробуйте свою книжечку трудовую отдать кому-нибудь, сказать, пусть зарплата капает. У вас вряд ли сейчас ее возьмут. Потому что, извините, до 40%...
Надо делать отчисление в пенсионный фонд, да, там еще.
Да, и страховые взносы. Здесь сейчас не проходит это.
Почему
я не так категорично к этому закону, а вот чувствую, в нем какое-то есть рациональное зерно. Понимаете, потому что люди действительно непонятно, чем занимаются, вот, пользуются благами, так сказать, нашей страны. А что они делают? Ведь большая, вот Роман Тулеев, он пишет, что у них почти 30 тысяч таких людей. Это те, которых они смогли посчитать. Это же он был инициатором этого закона. Это в Думе сказали, да, там, нет, нам не нужно 37-м годом попахивать. А если, допустим, взять сравнение губернатора и думца, депутата. Какая между ними разница? Как в одной стране живем, одно дело делаем, да? Только, с одной стороны, Роман Тулеев отвечает за всех своих, так сказать, людей, которые живут в его регионе, чем они занимаются. А депутаты как бы вот...
Не отвечают.
Ваяют законы.
Депутаты принимают законы.
Поэтому, да, принимает, ну, ваяет, принимает, примерно одно и то же, да, вот он как губернатор говорит, мне вот этого закона не хватает, мне вот с этой массой людей в 30 тысяч человек, здоровых, сильных, нужно бы что-то делать, нужно бы как-то их к работе, значит, привлечь. Но я еще раз говорю, не через уголовную ответственность, потому что в Советском Союзе там до 2 лет, по-моему, было, и люди по этой статье были осуждены, это много было осуждено, ну, как много, относительно, смотря чего. Ну, приговоры были за тунеядство, там до 2 лет давали, кому год, кому 2, 1.
Ну, да, да.
Да, статистику эту. Вот, то здесь хотя бы понять им, губернатору, что с ними делать, с этой массой людей. Понимаете, нужен какой-то вот закон, может быть, он, я еще раз говорю, здесь просто, ну, хотя бы учитывать, хотя бы можно было спрашивать на основании этого закона,
ребята, чем вы вообще занимаетесь, что вы делаете?
Ну, в принципе, Юрий Михайлович, знаете, как сказал один депутат, не буду там называть его фамилию, я умею голосовать за законы, сказал он, это моя работа.
Вот, а нужны они, не нужны, будут они работать, не будут, ему надо было добавить, меня не волнует.
Мы сейчас, ох, не любите вы депутатов, как и другие, мы сейчас не это обсуждаем. Большое вам спасибо, напомню, кто с нами на связь уходил.
Юрий Михайлович Савелов был с нами на связи, спасибо, член Российского союза товаропроизводителей, член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
На связь с нами уходит Василий. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот лично, у меня такое мнение, чтобы приняли закон о тунеядстве. Вот которые бы люди стояли на бирже, почему мы, вот которые люди работают, отчисляют налоги, за счет этих налогов люди получают зарплату, не работая.
Угу.
Но прежде чем с них, как вот раньше было, вот привлечь его, участковый привлек его, сказал, вот устройся. Сейчас вот не надо говорить, вот нету работы. Работы полно у нас. Вот дали ему работу, вот эту вот, хотя бы дворы мести, убрать вот этих всех приезжих.
Угу. Так вы их и убрали.
А?
Не получится у вас, Василий, убрать их, приезжих?
Вот ну, все равно завлечь вот их сюда, вот на эти работы. Не обязательно вот их куда-нибудь, а вот есть работы, полно работ, где работает у нас... приезжих полно. Вот их всех туда. И пускай работают.
Ну, в общем, мести улицу.
Не обязательно мести улицу. И на стройке полно работы.
Угу.
Я вот на стройке отработал и не жалуюсь. Все.
Ну, заработал себе. Значит, Василий, по-вашему, работа найдется, работы много?
Вполне полно. Работы навалом.
Так заставлять прям?
Заставлять, и просто которые работодатели, их тоже наказывать за то, если они не принимают людей на работу вот с пропиской, местной пропиской, ну, то жители Москвы.
То есть приоритет кого-то. Гражданам перед да, мигрантами категорически.
Больше предпочтения.
Спасибо большое, Василий. Спасибо. 788-3605, 788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки, нам интересно ваше мнение. Артем, знаете, тут недавно я прочел интервью с интересным безработным. Он специалист по староиспанскому языку. Он говорит, в Москве вообще три таких человека. Двое из них работают, а я, говорит, безработный. Вот что, ему пойдет дворник вместе?
Это уникальный такой. Что мешает ему продолжить работать?
А?
Что мешает ему работать?
Ну, я специалист по староиспанскому языку.
Нету, что ли,
дайте мне работу. Нечего нету переводить. Работы, да, нечего переводить.
Ну, я думаю, что специалисту по староиспанскому языку в иностранной библиотеке, например, найдется.
Ну, там работают два других специалиста по староиспанскому языку, а больше работы нет.
Бедный, хочется сказать.
Раиса Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне 80 лет.
Да.
Так.
Это был 51 год, и, в общем, я работала в Газнаке, и у нас было сокращение. И вот потом я, значит, решила устроиться на завод «Почтовый ящик». А там проверяли нас 3 месяца, и в течение 3 месяцев... ко мне приходил инспектор, почему я не работаю. Угу. Вы понимаете, что было? И на что вы живете, и с кем, и как? Ну, я вот, меня мама кормила. Правда, у нас было еще 2 детей. Вот, но мне это было вынуждено ждать, пока это вот меня там проверят, почтовый ящик был. Вот, но я, конечно, за закон. Угу. Чтобы приняли этот закон, эти тунеядцы, которые не работают. А в общем, а те, которые вот получают квартиры там по завещанию, и они вот тоже не работают, тогда с них тоже надо налог, что они вот квартиру сдают, усилить налог с них. Вот и будет как говорится, хорошо.
То есть тех, кто сдает и не работает, брать налог еще больше, чем тех, кто что-то сдает, но при этом работает.
Я считаю, что нужно больше, это, пусть они платят, то, что они не работают, и, а за счет кого-то, тот человек, который работает и платит им на работе и платит свои последние копейки, в общем, конечно, это надо, я считаю, что с них брать налог большой.
Спасибо, вот. Спасибо, спасибо, Раиса Максимовна, за ваше мнение. 788-3605, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Артем, еще раз напомню вопрос для слушателей. Вообще, почему мы эту тему стали поднимать?
Ну, смотрите, мы сориентировались на недавние события как раз в Беларуси, и вот специально для Раисы Максимовны хочу и подчеркнуть, что именно с таким подходом в Беларуси еще в 2013 году и начали подходить к проблеме, то, что называется, налогом обложить неработающих, сознательных вот этих самых тунеядцев.
То есть вы уже сказали, $280 в год платишь, и все.
Да, но проблема-то в чем? Спустя некоторое время они поняли, что они не могут вычислить правильно, с кого этот налог брать, как применять-то все это, потому что категории неработающих
очень много. Оказалось, что все гораздо сложнее, конечно.
Да.
Так вопрос наш.
Ну, помогут ли вообще, нужны ли вообще законодательные меры по борьбе с сознательным тунеядством? Обратите внимание, у нас очень много, то есть инициатива у нас в стране звучит, она еще не звучала так, как в Белоруссии, то есть в общем всех сознательных тунеядцев взять и отправить, ну, вот как Лукашенко жестко выразился, не хочет, вот, пожалуйста, за колючую проволоку, и там такая работа, которая есть, не копать, получать за это деньги, уплачивать там взносы и параллельно искать то, что тебе нравится. Вот пока нету хорошей работы, какая тебе нравится, пожалуйста, изволь работать вот тут, где тебе дали.
Но я, Артём, напомню, что даже в наших колониях, коли речь о колониях, человек имеет право либо работать, либо не работать. 788-36, сейчас по закону, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки.
Вот. И с нами на связи сейчас Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России, член комиссии по трудовым правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России и, между прочим, член трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве Российской Федерации. Борис Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Борис Евгеньевич, ну, если я правильно понимаю, вы, наверное, нам, как никто другой, можете немножко пояснить вот как раз эту разницу, она не маленькая, между ситуацией в России и в Белоруссии вот с подобными инициативами. Но ведь уперлись же в Белоруссии тоже в то, что как-то тяжеловато с инициативой, связанным с дополнительным налогом вот на тунеядцах. Вот, ну, что-то вот не получается. Как-то их-то правильно-то вычислить. Как они там, наверное, находят они способы уходить там от этого налога, куда-то свои трудовые книжки сдают. Ну, Лукашенко жестче говорит, уже с силовиками совещание проводит, чтобы до 1 января не было тунеядцев у нас, вот прям силой заставляем.
А батька сказал, как и будет?
Ну, может быть и так. Ну, понятно, что Белоруссия не Россия, Россия не Белоруссия.
Ну, социальная сфера России и Белоруссии действительно имеет серьезные различия. Это безусловно так. В Белоруссии вот это вот желание Александра Лукашенко привязать человека к рабочему месту, заставить его трудиться, мобилизовать его, она вполне реализована, скажем, в указе номер 9 от 1 декабря 2012 года по поводу лесной промышленности, где человек просто не может уволиться свободно со своего рабочего места, ему это запрещено, он должен вернуть денежные бонусы и выплаты, которые он на этом рабочем месте получал. В этом смысле вот эта инициатива преследовать тунеядцев по закону, я вполне могу представить, как она может быть реализована в Беларуси. У нас для реализации подобной инициативы, если мы будем говорить об этом серьезно, в чем я сомневаюсь, потребует изменения целого ряда базовых документов и, прежде всего, Конституции Российской Федерации. Потому что 37-я статья Конституции прямо говорит о том, что каждый волен распоряжаться своей способностью к труду. Да? И вообще эта статья, она имеет в своей основе базовый международный подход к трудовым правам. Да? Вот конвенция 29-я, которая ратифицирована Российской Федерацией, конвенция МОД, прямо запрещает принудительный труд. Наша Конституция находится в соответствии с этой конвенцией. Трудовой кодекс, статья 4-я, запрещает принудительный труд, причем я подчеркну, она его запрещает даже в качестве средства для мобилизации для нужд экономики. Это все прописано. Все это придется отменять, придется выбиваться из контекста международного трудового права, а это может повлечь серьезные последствия. Я не думаю, что мы можем серьезно говорить о том, что граждане Российской Федерации могут быть каким-то образом преследоваться как тунеядцы. И, собственно говоря, вот это понятие тунеядство, оно не характерно для рыночной экономики. Это такое внеэкономическое принуждение к труду, которое существовало в советское время в других странах в условиях мобилизационной экономики. Мы не можем серьезно говорить о том, что это возможно в трудовой сфере Российской Федерации сегодня.
То есть, Борис Евгеньевич, вот я когда-то в свое время, где-то год назад я прочел, для того, чтобы в Беларуси уволиться, надо предприятию отдать в среднем где-то $1200.
Да, это в лесной промышленности.
Да, да, это большие деньги, это же большие деньги на самом деле для людей.
Это большие деньги для людей. Мы этим вопросом занимались. Кроме всех вот моих должностей, которые вы перечислили, я также являюсь координатором Ассоциации профсоюзов Союзного государства России и Беларуси. И я вам могу сказать, что Международная организация труда очень внимательно следит за этой ситуацией. На последней сессии МОД, на предыдущей сессии МОД мы говорили о том, что вот это вот законодательство в Беларуси нарушает международное право, вступает в противоречие с базовыми правами наемных работников, с конвенциями МОД. Мало того, вот из-за подобных случаев, из-за неуважения к базовым трудовым нормам, а отказ от принудительного труда – это базовая трудовая норма. Республика Беларусь, именно в ситуации в трудовой сфере, выведена из глобальной системы преференций. Если ты допускаешь трудовой демпинг, значит, ты не имеешь преференций во внешней торговле. Эти механизмы существуют. И они работают, международное профсоюзное сообщество, Международная организация труда к ним прибегает. Это уже вот та ситуация, которая влечет за собой применение принудительного труда. Это абсолютно недопустимо. Мне кажется, не нужно всерьез обсуждать. Мне нужно серьезно обсуждать эти предложения, они вполне реликт.
Борис Евгеньевич, ну если не принудительно, может, какие-то регулирующие нормы? Вот летом Минфин предложил безработных лишить права на бесплатное медицинское обслуживание. Может, это будет стимулировать как-то людей, как считаете?
Ну, вы знаете, у нас в стране достаточно высокий уровень безработицы. Не критичный, но высокий. Несколько миллионов человек не имеют работы, потому что не могут ее найти. Потому что для них нет достойных рабочих мест. Как мы будем вот с этой категорией наемных работников взаимодействовать? Они не тунеядцы, они не могут работы найти. Экономика не предлагает им достойных рабочих мест. Кроме того, вот все это преподносится как намерение как-то сэкономить на пособиях по безработице, но они у нас скандально малы. 850 рублей минимальная величина и около 5000 максимально. Это выбор работника, это выбор человека, если его устраивает вот такое прозябание, он идет на работу. Это своего рода социальное пособие, надо оставить его в покое.
В общем, как я понимаю, никто основной закон менять не будет.
Нет, безусловно, нет. Это реликтовые предложения, они не будут реализованы.
Спасибо большое. Борис Кравченко был с нами на связи, президент Конфедерации труда России, член комиссии по трудовым правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.
788-3605, код 8495. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы отметить два такие момента. Во-первых, когда обсуждают, что человека надо заставить, если он не хочет работать, то забывают, что имеют дело с человеком, а не с машиной.
И если человека, который не хочет работать, будут заставлять, то он работать будет так, что люди уже, может быть, захотят ему приплачивать, лишь бы он не работал. Потому что здесь и аварии могут быть, если он что-то там невнимательно или безразлично сделал. И еще что-то может быть, то, что от чего пострадают другие люди. Об этом человеческом факторе никто не думает. Если человек не хочет работать, он работать не будет, даже если он формально работает. И пользы от него для общества все равно при этом не будет. Только он будет оттягивать на себя зарплату, на которую, может быть, бы пошел человек, которому она действительно нужна, и который бы хотел работать при безработице. Это первый момент. А второй момент. В истории нашего государства уже были такие моменты, когда тунеядцами объявляли творческих людей, которые готовы были голодать, но заниматься только тем, что они действительно хотят и могут делать. Вспомните Бродского «Хотят».
Да. Самый первый тунеядец.
Вот. И это очень такой момент, который чреват, потому что есть люди, которые действительно творческие, гениальные, им настолько без разницы, вы меня извините, как они живут. Может быть, это, конечно, страдают их семьи, но часто семьи идут на это страдание, понимая, кто в их семье растет или кто с ними рядом живет. И поэтому, когда начинаются обсуждения этих вопросов, заставить, принудить, или пишет какая-то женщина, что он не работает и не платит алименты. Понимаете, да, конечно, есть страдающая сторона, всегда есть страдающая сторона. Но при этом можно наворотить таких дров, что потом уже люди не будут знать, чего делать. И главное, что вот я опять настаиваю на том, что человек не машина. И если его будут заставлять работать, то скорее больше людей пострадает. Даже ту же стрелку, которую он соединит безразлично, не так, как надо, и поезд потерпит крушение. Потому что ему совершенно все равно, его заставили сюда выйти, соединять эту стрелку. И он не думает о последствиях своей работы. Она ему неинтересна и не нужна. И это сплошь и рядом, вот этот человеческий фактор, вот это спустя рукава работа, она часто связана с тем, что люди не хотят работать, а они вот вынуждены идти. Но тут хоть вынуждены. А если еще будут заставлять, а если они, в общем-то, могли бы не работать, по-разному. У меня есть знакомые, когда мать, вы говорите, кто-то выступал и говорил, что не будут родители содержать своих детей, если они бездельники и тунеядцы. Да вижу я этих матерей, которые сами уже костьми ложатся больные, а тунеядцы своих детенышей там содержат не знаю до какого возраста. Вот такая есть материнская любовь. Так что, знаете, это если, не дай бог, такое примут, это будет ужасно.
Спасибо большое, Татьяна. Да, я с вами согласен, на самом деле.
Да, мне...
Кстати, Артем, извините, мне вот подсказал режиссер, что Перельман, наш математик, который $1 миллион показал, живет за счет мамы. Давайте ему дадим метлу, пусть метет улицу. Гениальный математик.
А ему уже, простите, предлагали $1 миллион, отказался, он никак не дойдет за ним, понимаете? Отказался, это, да, конечно, случай, который
но
не
он
стоит.
Но тунеядец живет за счет мамы.
Почему? Ну, вот, ну вот уже Татьяна не на связи с нами, ну хотелось, конечно, такой уже вопрос далее, если мы говорим об этих людях, которые сами не хотят, и куда их не устроят, они там только начудят и таких дров наломают, что мало не покажется, то и таким людям как раз-таки медицинская страховка бесплатная нужна, наша добровольная медицинская, обязательное медицинское страхование или нет, их лечить бесплатно или нет в нашей стране.
А вот все граждане имеют право, опять надо менять основной закон, все граждане имеют право на бесплатную медицину.
Да, хорошо, пособия нужны этим гражданам?
Владимир Владимирович, здравствуйте.
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 Я хочу немного сказать. Вот, например, в концлагере пишет Арбет Махфрай. Слышали такой, да?
Да, конечно. Труд вот. Делать свободно.
Так вот, что получается в Германии с этим вопросом? Там наши мигранты, они очень раздражают немцев. Почему? Потому что они на пособие живут, работать не хотят. Язык Меркель предоставил бесплатное обучение, тоже не хотят. Ходит в кирху и, мало того, еще обзывает русских азиатами уже, как сами такие. Понимаете, какая штука?
Ну, это не только русских там касается, поверьте.
Да-да, правильно. Вот только почему-то русские отличаются своими нахальством, и там и плюются, и семечки грызут, и не уважают никого. А вот другие, например, там турки, например, так они там на шахтах работают так, что... Да, дай бог, понимаете, какая штука, да? И вызывают. Есть русские, но мало. Там, например, есть русские, которые на автопредприятиях ремонт завали свою компанию, и все. Но это исключение. А в основном немцы очень этим недовольны. Понимаете, нет, какая штука?
Немцы...
А вот как мы к своим относимся, к своим гастарбайтерам. Они хотят работать, работают. Так уже их так эксплуатируют, что, дай Боже, понимаете, какая штука? И вот в этих условиях, например, когда человеку говоришь, ну что же ты вот приехал в Германию, там есть такое понятие асоциаль. Слышали такое, да? Асоциаль, это значит, живет только на пособие. Их ненавидят. Так вот, если говоришь человеку, ну ты изучай язык. Немец очень грамотный мужик. Он всегда, если он видит, даже как англичанин, видит, что человек изучает язык и старается работать, так одно только уважение получаешь в ответ, да и много сам приобретешь. А тут нет, вот на тебе, я буду жить это самое, ну, на своем.
Ну, Владимир Владимирович, смотрите, вот вы заговорили о Германии, как раз я и подробнее расскажу. Да, действительно, пособия там большие. Я не уверен насчет именно русских, которые семечки плюют и ходят за пособиями. Я вас уверяю, там очень много в каждой европейской стране граждан из других европейских стран, которые вот так же вот переезжают, жуют семечки, получают эти пособия. Что любопытно, именно в Германии, если человек необоснованно откажется от работы, которую социальная служба, ну, сочла подходящей для него, это пособие может быть значительно уменьшено, а то и вовсе отменено. И интересный факт, конечно, такое лирическое отступление. После того, как в стране официально была легализована проституция, безработным дамам в возрасте от 18 до 55 лет начали предлагать вот эту самую подходящую в кавычках работу в борделях. В Берлине 25-летняя девушка-специалист в области информационных технологий, которая отказалась стать проституткой, лишилась своего пособия. Вот так вот в законодательстве не Артём, осталось норм, препятствующих тому, чтобы заставлять работать.
Артём, я вам еще расскажу об одном казусе, коли вы стали говорить про публичные дома, а потом писали немецкие газеты, что когда в Германии легализовали проституцию, то люди, сидящие на пособиях, русскоязычные, стали требовать, чтобы давали 2-3 бесплатные билета в публичный дом.
Вот так.
Вот так, да, ни больше, ни меньше. Это вызвало что-то... Дикое изумление у немцев. 788-3605, код 8495. Мы уйдем ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Московская реклама. Информация для компаний, занимающихся строительством и реконструкцией производственных мощностей на территории России. Центр консалтинга по таможенным технологиям предлагает современный актуальный продукт на рынке таможенных технологий, прозрачную технологию при ввозе импортного сырья и оборудования, возможность сэкономить при таможенном оформлении товаров. Центр консалтинга по таможенным технологиям. Индивидуальный подход и гибкое ценообразование. Телефон 495-984-97-89. Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот, Артем, журнал «Огонек» в августе 1957 года писал, что Джон Эзи-младший ни дня не отработал после окончания колледжа, потому что в 22 года после кончины всех родных он стал владельцем 25 миллионов фунтов. И стал наслаждаться жизнью. Все время проводит в компании с какими-то девицами, с какими-то друзьями. А ведь... 22 года, пишет журнал «Огонек», казалось бы, самое время проявить здоровые амбиции и доказать, что ты можешь. Нет, все время пьянки и гульба. И дальше журнал «Огонек» приводит пример про Олега Агафонова, которому тоже 22 года, он живет в поселке Мичуринский. В 22 года он усовершенствовал вязальную основу молотилки и собирается заочно поступать в ВУЗ.
Вот так.
Такие
вот
разные
молотилки.
Люди. Да, однолетки, один не хочет работать, а другой работает.
Ну вот смотрите, как у нас в начале эфира еще Олег Борисович Бабич сказал, правильно, речь-то идет в основном о маргинальных слоях общества, и мы не всегда говорим о пьющих, там так или иначе, подверженных каким-то привычкам. Ну, давайте сейчас примем звоночек.
Да, Ирина Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу возразить вот той Татьяне, которая очень жалела о том, что нельзя людей заставлять. Вот я расскажу, какой страх у нас в доме.
Давайте.
У нас семья поселилась, армяне, правда. Они за год купили квартиру, живут, не работают. Жена случайно рассказала. И когда стали с мужем выяснять отношения, он там кое-что набедокурил, он сказал, что я пойду, у меня там ждет спайс. Он перепутал спайс со скайпом. Я сделала вид, что не заметила. А самой стало страшно. Здесь люди стали... Потому что вот на компьютере он работает. Вот что он делает? Может быть, он спайс распространяет. И вот портит наши девочки и мальчиков, это первое. Значит, нужно проверить, если они стали гражданами, или не знаю, как, если они не граждане, что надо с ними делать? Первый вопрос. Мы все в доме, в трансе. Второе. Пришел мальчик, наш мальчик, из армии. И стал во что-то играть. Сейчас говорят, модно играть. Он за полгода купил себе какой-то там «Жигуленок» и хвалится тем, что у него 4 миллиона на квартиру, и что он с мамкой и с папкой жить не будет. Не работает. Ему 20 лет. Вот что с ним делать? Значит, не надо нарушать... Пусть ничего он не делает, но ничего не надо. И пусть работа его... Посылать на работу не надо. Вот его мама и папа... В общем, не знает, что делать. Можешь пойти в милицию сказать, потому что он играет на компьютере. И такие огромные деньги. Поэтому я считаю, что закон обязательно надо принять. И вот то, что как было в Советском Союзе, я вообще-то не очень его люблю, потому что происхожу из того слоя, который экспроприировали в 17-м году. Но там было все правильно, потому что так вот страшно жить. Вот он не играет, а он может проиграть деда, отберет у него квартиру. Как это? У нас закон должен быть обязательно. И проверить всех, кто на компьютере работает дома, обязательно нужно их проверять.
Ирина Павловна, дистанционно работают
уже
тысячи, десятки тысяч людей. И, уверяю вас, что продают они, наверное, не спайс. Хотя, Ирина Павловна, я думаю, что Татьяна ваше возражение услышала и приняла. Я не знаю, как уж поняла, но приняла это точно. 788-3605, времени у нас мало остается, код 8495, на связи с нами выходит кто?
Елена Сергеевна Герасимова с нами на связи, юрист, глава Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук, между прочим. Елена Сергеевна, здравствуйте.
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 Елена Сергеевна, действительно, у нас сегодня, наверное, 50 на 50, мнение за и мнение против,
да,
как от экспертов,
да,
так и от слушателей, звонящих по поводу, так сказать, законодательных мер, которые должны применяться к, как мы их сегодня называем, сознательным тунеядцам. А расскажите нам, пожалуйста, вот какова в действительности ситуация с возможностью трудоустройства, если вот масштабно на нее так посмотреть, для граждан, которые не имеют работы, потеряли работу. Действительно ли настолько сложно найти работу, подходящую вот в этих самых центрах занятости? И если сравнивать с Белоруссией, я вот не цитирую, пересказываю, как запомнил слова Лукашенко, который на совещании разносил своих силовиков, говорил, что нету тебе подходящей работы, хорошей, которую ты хочешь, которая хорошо оплачивается, извини, иди работай на ту, которая есть. Вот здесь, вот за забором, копай, крась и так далее, и так далее. И вот тебе, пожалуйста, часы, время на то, чтобы ты бегал и искал свою подходящую, там учился, пожалуйста. Но свою семью и себя кормить ты обязан. Поэтому без дела ты сидеть не будешь. И это категорически. Вот у нас в наших реалиях вот с социально-трудовыми правами и с центрами занятости такой подход возможен или нет?
Но я хотела бы вначале вообще в саму эту ситуацию по поводу возможности введения ответственности, так называемой, за тунеядство, да, прокомментировать. Угу. Потому что действительно вот в советское время такие нормы были, и была установлена и уголовная ответственность. Вообще, с точки зрения норм международного права и современного трудового права, установление ответственности за то, что человек не хочет работать, и обязание его работать, это называется принудительный труд. Это называется принудительный труд, что у нас официально запрещено и нормами международного права, и нашим трудовым кодексом. Потому что вот основной принцип, который есть в трудовых отношениях и в сфере труда, это принцип свободы труда. Это означает, что человек вступает в трудовые отношения тогда, когда он хочет. Его нельзя заставить работать. И вот просто есть очень такой короткий и опасный путь, когда мы действительно создаем какие-нибудь рабочие места с очень непривлекательными условиями труда, с очень плохими, например, условиями труда, с очень низкой заработной платой, а в одном шаге от этого вообще без оплаты. И говорим, ты обязан работать, ну вот потому что у тебя такая есть социальная ответственность, действительно, там каждый обязан трудиться и так далее. Вот с точки зрения норм международного права эта ситуация совершенно недопустимая. Не запрещенные. Вот если перейти непосредственно к вашему вопросу того, что касается центров занятости, насколько они могут предложить какую-то нормальную конкурентоспособную работу на сегодня. Но вот, к сожалению, у нас действительно сложилась сейчас такая практика, что когда работа есть, хорошая, более-менее высокооплачиваемая работа, как правило, информация о ней даже не доходит до центров занятости, до государственных центров занятости, а туда предоставляется информация о каких-то не очень квалифицированных рабочих местах с низкой заработной платой, но довольно непривлекательных рабочих местах. И есть действительно очень много людей, которые говорят, ну а что, вот, собственно, куда идти работать, потому что предлагается очень низкая заработная плата. Такая проблема тоже есть, но здесь я бы это переадресовала обратно к работодателям, потому что, конечно, должны быть и, с одной стороны, к работодателям, с другой стороны, к государству, потому что, конечно, вот в государстве должны обеспечиваться требования о том, что должна устанавливаться минимальная заработная плата, которая позволяла бы человеку более-менее достойно жить. Потому что, вот, например, у нас на сегодняшний день минимальная заработная плата, она все равно намного ниже уровня прожиточного минимума. То есть легально предлагать заработную плату, которая не дотягивает до уровня просто физиологического выживания. И когда люди за такую зарплату работать не хотят, они говорят, ну, там, я лучше каким-то другим способом буду свое время проводить, это вполне понятно. А заставить человека работать за зарплату, которая действительно не дотягивает до прожиточного минимума, ну, мне кажется, в этом есть много аморального даже, вот так скажем. Хотя юридически это на сегодняшний день возможно. Uh-huh. Предлагать такую работу, не привлекать к ответственности, но предлагать такую работу, да, возможно.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо, Артём. А что думают те, кто заходил на портал? Времени остается чуть больше минуты.
Ну, если коротенечко, вот интересный момент, аспект, связанный с пенсиями, от юриста под ником Егорка 1 процитирую. Если серьезно, любой человек, доживший в этой стране, имеет право на пенсию. Прожил в такой стране до пенсионного возраста, получи пенсию по старости от государства. Если ты немного, а может и очень много работал, плюс трудовая пенсия, которую ты сам себе и твой работодатель тебе накопил. Получил в течение жизни инвалидность, получает государство пособие по инвалидности, плюсом ко всем своим пенсиям. Вот это будет гуманное, справедливое государство, любящее и заботящееся о своих гражданах. А зачем сейчас работать, если при выходе на пенсию тебе предлагают на выбор либо пенсию по старости, либо трудовую пенсию? Либо-либо. И что должен чувствовать человек, всю жизнь проработавший уборщиком, мойщиком, машиной и так далее, когда пенсионный инспектор ему предлагает оформить пенсию по старости, так как она выше, чем его трудовая пенсия. Вот главный вопрос. Зачем работать, если на пенсии нечего будет получать? Такой парадокс у нас.
Да, все, наше время подошло к концу. Мы прощаемся с вами. В общем, я думаю, что, конечно, никто основной закон менять не будет, Артём.
Да, но тем не менее, какие-то регулирующие меры, чтобы простимулировать тунеядцев, я думаю, все-таки можно найти для законодательной инициативы.
Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Я напомню, что программа «Де Юре» выходит каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Завтра в прямом эфире будет адвокат Виталий Деснер. Оставайтесь с нами, дальше тоже будет интересно.
Читайте, пишите на портале законе.ру. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.